«Пожалуйста», — прошептала она, — «дайте мне пить. Вы понимаете, пить».
«Скоро напьешься», — ответил полковник Рай-Раи. «Приедешь домой к мамочке и первым делом попросишь напиться. А ну, несите ее».
Кора почувствовала, как носилки поднялись и стали покачиваться. Ее несли вверх. Потом щекам стало прохладно от ночного воздуха. Ее несут. Куда несут? Почему так темно?
«Посторонитесь!» — кричал кто-то спереди. «Подальше, подальше! Особо опасный груз! Кому говорят в сторону?»
Здание административного блока было освещено очень ярко, и этот свет Коре был неприятен. Отвратительный белый свет. «Выключите», — попросила она, но никто не услышал. «И воды не давали? А что они обещали? Они обещали, что мамочка напоит ее. А где мамочка?» Коре было дурно, и она мечтала о забытье, чтобы ничего не слышать и не чувствовать. Но, как назло, забытье не наступало, и она все слышала и видела. Она даже разглядела тех, кто нес ее. Они были в длинных до полу блестящих балахонах, в масках и шлемах, ни одного сантиметра открытого тела. Полковник, которого можно было угадать лишь по росту и манере запрокидывать назад маленькую головку, был запакован так же, как остальные. Кору пронесли по коридору первого этажа. Носилки поставили в большой светлой комнате, у стен которой находились измерительные щиты и щиты управления. Это был зал, подобный залу управления атомной или гидростанции прошлого века. Несколько человек в таких же балахонах и масках встретили носилки.
«Все готово?» — спросил полковник.
Врач сказал:
«Надо дать стимулятор мышечной деятельности, а то она рухнет там, и они сразу поймут».
«А с Покревским помогло?»
«Покревский был почти здоров, то есть владел собой. Мы вырубили у него память».
«Молодцы, молодцы!» — загудел, подходя, генерал Лей.
Его тоже можно было узнать лишь по голосу.
«Где у нас советник Горбуй, который ждет, когда меня сбросят и повесят на первом суку? Где он, наш ангел? Пускай полюбуется, на что нам приходится идти из-за него».
«Почему из-за меня?» Горбус говорил из-за стеклянной перегородки, отделявшей от зала галерею второго этажа, подобно пульту телевизионного режиссера.
«Вы раскрыли им наш маленький секрет, советник. Так мы бы отпустили их здоровыми, чтобы они могли гуманно скончаться дома на руках у родных. А теперь мы отправляем их на последнем издыхании. Это же не люди, а эпицентры страшной заразы. Мне страшно за землю».
«Перестаньте, генерал», — попросил его Горбус. «Мне горько слышать от вас такие слова».
«Какие?»
«Слова человека-ненавистника и зверя».
«Знаете вы кто, Горбуй? Вы толстый мальчик из хорошей семьи, который так и не стал взрослым. Вы умудряетесь забирать себе все игрушки, но не хотите видеть, что вокруг умирают и голодают люди. Вам неприятно. Вы из земли убежали, потому что надеялись на конфетки. Ладно, вы их уже получили. Отправляйте девушку домой. У нас есть еще один кандидат, ждет за дверью». «Но...»
«Вы убьете меня», — сказал Горбус.
«Со временем ты умрешь сам. От стыда и нечистой совести», — ответил генерал Лей. «Я же тебя и пальцем не трону. На что ты мне? Даже пригодишься в будущем. Я о тебе столько знаю, что ты предпочтешь быть самым послушным государственным советником нашей великой страны. Я тебя сделаю начальником трофейного управления. Ты будешь разбирать добычу с земли. Ты же отлично разбираешься в земных штучках. Ладно, действуй.
Генерал, не надо меня ни о чем просить. И пойми простую вещь. Ты мне даже не союзник, а только попутчик. Идем рядом, потом разошлись. И чем заниматься гуманизмом, ты мне покажи, что там происходит у них. А то сколько времени прошло, как мы запустили первых, а ты от меня все таишь.
Я не таил, обиделся Горбуз. Мне нечего таить, но результатов ждать рано, по словам ваших медиков и по реакции Гофмана.
Рано, генерал, не спешите стать президентом двух планет. Можете оказаться между ними.
Генерал поморщился, как бы терпя комара, которого скоро прихлопнет, но пока нельзя, гуманисты смотрят.
Укол, сделанный Коре, подействовал. Она чувствовала себя немного лучше, настолько, что смогла поднять голову, когда по приказу Горбуза техники зажгли большой экран, глядящий сверху под пологим углом, на Семиис. И как она почти сразу догадалась, на ее родной Семиис, на Землю-2. Что-то странное творилось там. Там снимали кино? Кино, которое называлось, наверное, «После войны» или «После налета». Почему-то на скамейке, на той возле памятника, лежала молодая женщина, свесив безжизненно руку к земле. Еще два тела были видны на открытом месте в конце аллеи. Вертолет скорой помощи стоял на площадке совсем рядом, но был безжизнен и неподвижен. Люк был открыт, но никто не появлялся оттуда, чтобы помочь пострадавшим. Вдали на перекрестке мелькнула еще одна скорая помощь, местная, наземная. Она медленно проплыла по экрану и исчезла. Сцена была почти бесшумной, раздавалось лишь шипение. И сквозь это шипение прорвался вдруг торжествующий звериный рык генерала Лея.
«Я ж тебе говорил, мать твою, у них сопротивляемость низкая. Они там вокруг уже дохлые, а мы время теряем, зла не хватает».
«Я не предполагал», — промямлил Горбуз.
«Предполагал, не предполагал. Немедленно готовить передовой отряд, не терять ни минуты. Ты меня слышишь?»
Но даже если растерянный Горбуз и слышал, помочь он генералу ничем не мог.
Генерал рванулся прочь из зала перехода. Горбуз закричал ему вслед.
«А что делать с Орват?»
«С кем?»
«С Орват и с Калнином. Они же заражены, но еще не отправлены».
«Пристрели», — посоветовал Лей.
Но в дверях замер, обернулся и добавил.
«Пристрелить их всегда успеем. Срочно отправляем на Землю-2. Каждый вирус в строку. Усек?»
Генерал низким голосом рассмеялся своей шутке и исчез, хлопнув дверьми. Кора продолжала наблюдать за тем, что происходило в Семиизе, и понимала, что и в самом деле произошла некая ошибка в расчетах инкубационного периода. Он оказался короче, чем думали здесь, и поэтому эпидемия застала Землю-2, то есть нашу Землю, сколько же можно говорить, как они того хотят, застала нашу Землю врасплох. Но неужели и Милодар не принял мер? И тут Кора с ужасом поняла, что совершенно неизвестно, сколько же прошло времени на Земле с того момента, как она ее покинула.